говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы встретимся с чешским фотографом Даной Киндровой и лауреатом Гонкуровской премии Жаном Батистом Дель Амо. А сейчас я приветствую в нашей студии поэта Игоря Вишневецкого, автора повести «Ленинград», опубликованной в августовской книжке журнала «Новый мир». Игорь, я думал, как определить жанр Ленинграда, и решил, что, наверное, нужно вслед за Андреем Белым искать жанровые соответствия в области музыки. Это текст между прозой и музыкой, что не удивит читателя, который знает вас как автора работ о Прокофьеве, о Генце, о Дукельском и других композиторах. Тут вы выступаете сами как композитор, верно?
Это некоторое преувеличение. Хотя, если понимать под композицией расположение слов в определенном порядке, то, может быть, да.
Мне кажется, что ваш идеальный читатель должен перечитать «Петербург» Андрея Белого, прежде чем браться за вашу книгу.
В некотором смысле это постскриптум к «Петербургу». То есть, когда я писал «Ленинград», я думал о том, как бы стали себя вести герои, подобные героям Петербурга, в той ситуации, в которой они поставлены в Ленинграде.
Я знаю, что одним из источников вашего вдохновения, помимо «Петербурга», был фильм Сергея Лозницы «Блокада».
Совершенно верно, да, Сергей об этом знает. Когда я понял, что я буду писать эту повесть, а я определяю жанр Ленинграда все-таки как повесть в таком, знаете, в изначальном смысле повествования, я еще раз пересмотрел этот фильм и понял, что без вот того ощущения, которое есть в фильме «Лозницы», во многом непривычного для зрителя взгляда на блокаду, то, что я пишу, наверное, не может состояться. Я смотрел этот фильм несколько раз, потом я смотрел материал, хранящийся в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, и надо сказать, что весь этот материал буквально опрокинул мое сознание.
У меня большое впечатление произвел фильм Сергея Лозницы «Счастье мое», который как раз сейчас выходит в российский прокат, и я вот только что пересмотрел все его прежние работы, в том числе и «Блокаду». Очень большое впечатление, выдающийся режиссер. Я думаю, что его метод поэтизации документального материала не только в «Блокаде», и вам хорошо знаком и близок.
Не всякого сомнения. Могу сказать, что повесть Сергею понравилась.
А ваши герои, персонажи Ленинграда, они возникли из документов или это вымысел, и читатель вообще не должен задумываться о поиске прототипов?
Прототипы, конечно, есть, но я думаю, что читатель не должен задумываться о поисках прототипов. С одной стороны, я могу отвечать за все в этой повести, вплоть до температуры в тот или иной день, маршрутов ленинградских трамваев в тот или иной период блокады. С другой стороны, я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на повествовании.
Я специально поисками прототипов не занимался, но сразу, вот буквально на второй странице, подумал о знаменитой истории блокадного романа Ольги Бергольц и Георгия Макогоненко. Есть определенное сходство с историей Глеба и Веры. Или это ложная догадка?
В данном случае это ложная догадка.
Еще одну вещь я вспомнил. Это фрагмент из записок Марины Малич, жены Даниила Хармса. Вы, может быть, помните, когда ее посылали рыть окопы под Ленинградом, Хармс, который всерьез интересовался спиритизмом, вступил в контакт с духом своего знаменитого отца-народовольца, и тот передал ему магический пароль — «Красный платок». И когда Марина Малич произнесла эти слова в комиссии, ее освободили от работ. История как-то соответствующая атмосфере вашей повести.
Вот. Спасибо, Митя. Думаю, что да. Хотя, когда я повесть эту писал, я не думал о воспоминаниях Марины Малич. Мне известных, конечно.
Вы сказали, что документы, которые вы изучали, вас поразили. Что именно поразило?
Я эту повесть написал, оказавшись прошлой осенью на целый семестр в городе Питтсбурге. Как-то так сложились мои жизненные обстоятельства, что на душе мне было очень нехорошо. Умер мой отец, на мои плечи обрушились разного рода заботы, довольно неприятные, связанные с похоронами и всем тем, что последовало за ними. Отец очень много мне рассказывал о войне. Он не был в блокадном Ленинграде, судьба его была более интересной, он был на оккупированной территории. И многое из того, что он мне рассказывал, вошло, правда, в сильно измененной форме в Ленинград. Для меня немалым изумлением было обнаружить, сколько людей, чьи родители пережили блокаду, оказалось в том же Питтсбурге. И часть их рассказов вошла в Ленинград. лет. Кроме того, в библиотеке Питтсбургского университета, а я преподавал в университете Карнеги Меллона, оказалась очень большая коллекция книг о блокаде. Среди прочего, замечательные книги историка блокады Никиты Ломагина, может быть, самого объективного историка. В частности, книга «В тисках голода. Блокада в документах советских и немецких спецслужб». Другая книга, подготовленная при участии Никиты Ломагина, это блокадные дневники, причем блокадные дневники достаточно простых людей, которые обнаружились в архивах НКВД. Это люди, конечно, с трагической судьбой. Вся вина их заключалась в том, что они смели в той или иной степени не соглашаться с политикой ленинградской администрации, и, как правило, приговором был расстрел. Но то, что осталось после них, вот эти дневники, они, конечно, произвели на меня сильнейшее впечатление. Другим документальным материалом, который я уже сам смотрел в архиве, были записки Бориса Асафьева. Он до некоторой, только очень до некоторой степени является прототипом Глеба. Борис Асафьев начал писать в Ленинграде во время блокады достаточно хорошую музыку, хотя, как композитор, до того звезд с неба не хватал. И, конечно, он был гениальный историк музыки, гениальный историк искусства, гениальный музыкальный писатель, может быть, лучший, который был в истории России. Вот то, что он писал в ситуации, когда он понимал, что он может умереть, чтение вот этого материала в значительной степени не опубликовано, произвело на меня очень сильное впечатление, было еще одним импульсом к написанию этой повести.
Вот, Игорь, вы упомянули дневники расстрелянных, но интересно, что советский мир, который мы видим, скажем, в блокадных дневниках той же Бергольд, спортсобрания, газеты, НКВД и страх перед НКВД, к миру ваших героев не имеет почти никакого отношения. Они почти свободные люди по вашей воле, и это кажется странным.
Вы знаете, вот в дневниках этих самых людей, в значительной степени расстрелянных, но кто-то был помилован, потом отбывал 10-15 и больший срок в ГУЛАГе, мир действительно предстает таким свободным. Есть совершенно потрясающий дневник солдата Красной Армии из крестьян, который постоянно сопоставляет свой собственный опыт тем, что он знает из войны и мира, и высказывает достаточно неординарное суждение по поводу внешней политики. Вот та степень свободы, которую я увидел в этих дневниках, она, конечно, очень меня поддерживала, когда я писал. Кроме того, есть дневники, опубликованные тоже, людей интеллектуального труда, лингвистов, ну и так далее, переживших блокаду. Вот там тоже присутствует достаточно высокая степень свободы. Есть известный дневник, не опубликованный полностью, Остроумовой-Лебедевой, если говорить о людях искусства. Кстати, и язык героев моих не сильно отличается от языка этих дневников.
Слово о языке. Компаративная лингвистика ведь играет важную роль в вашей книге. Ваши герои думают о судьбе языка, о судьбе языков. Почему?
Ну, это, конечно, индоевропеистика. Тут сказалось мое общение с Владимиром Николаевичем Топоровым, который, может быть, был самый крупный лингвист в России в 20 веке и самый крупный мифолог. Он был прекрасный индоевропеист, и, как известно, ему принадлежит реконструкция на уровне озарения основного мифа индоевропейцев. Вот это все отчасти вошло в Ленинград. Я не хочу сказать, что Четвертинский — это Топоров, но некоторые его мысли звучат.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Фрагменты из повести «Ленинград». Профессор Четвертинский возвращается в свою ленинградскую квартиру. Читает автор Игорь Вишневецкий.
Больше обычного обессиленный, Четвертинский прислонился к массивной квартирной двери, полез за ключом в глубокий карман пальто, но дверь, поддавшись его давлению, медленно отворилась сама. Привыкнув за зиму, ничему не удивляться, Федор Станиславович шагнул в огромный пустой коридор. Почти все, что можно было обменять на продукты, было обменено, и тусклое зеркало отразило потертое пальто, драный шарф и грязную шапку, нахлобученные на нечисто выбритого, очень худого человека с воспаленным взглядом. Скользнув с неприязнью, по собственному отражению Четвертинский, не снимая шапки и не разуваясь, направился на кухню, где, охваченный заполнившим окно, перед вечерним светом, попивая кипяток из его любимого стакана, сидел не по-блокадному, а как-то щегольски, спортивно-худощавый и не по-зимнему загорелый военный с петлицами лейтенанта НКВД. Лица непрошенного гостя от законного света, резанувшего по глазам, разглядеть сразу было нельзя. «Извините, что побеспокоил вас в вашем уединении», — начал незнакомец. «Чем обязан?» «Видите ли, Федор Станиславович, я несказанно рад вас видеть. После стольких лет вы даже представить себе не можете. Это допрос, арест? Помилуйте. Тогда к делу, пожалуйста». Четвертинский сел у стола спиной к свету. Только сейчас уличный холод стал отпускать его, и он расстегнул пальто. Гость, казалось, был нечувствителен к температуре и сидел в стылом помещении, без шинели. Даже пара изо рта его не выходила, и это только усиливало ощущение сна. Лейтенант широко улыбался ртом и глазами, и подстриженные его усики, в сочетании с гладко зачесанными назад темными волосами и свежим еще обмундированием, придавали ему театральный вид. Четвертинский сразу понял, что знает этого человека. Давно и очень хорошо, но между той жизнью, где они много и плодотворно общались, и нынешней, пролегала ледниковая толща неистребимого холода, голода, нечистот, кровавых поносов, постыдных страданий, дышащей в спину смерти. Ираклий, чем я обязан? Именно. Дело к вечеру. Нам предстоит обо всем переговорить, Федор Станиславович. До комендантского часа, пожалуй, что и не успеем. У меня, конечно, есть пропуск, но я сегодня свободен. Если позволите, заночую у вас. Конечно. Оставайся. Евдокия Алексеевна умерла, ее кровать свободна. Вот хороший спирт. Вечная память. Выпили, не чокаясь. Спирт обжег гортань и носоглотку. Четвертинский чуть не задохнулся. «Так ты, Ираклий, вы, Ираклий Константинович, без отчества, Федор Станиславович, к вам третьего дня приходили из Академии наук, говорили ожидать важных гостей из Ташкента. Было дело. Ну, вот я и приехал. Прямо из Средней Азии в командировку сюда, через озеро на грузовике, по ледовой дороге, лед еще крепкий. Я, признаться, думал, что речь шла об эвакуации». «Разрешите во избежание лишних вопросов представиться». Гость вынул удостоверение. Оно было выписано на имя лейтенанта Ираклия Константиновича Небуловича, командированного с особым поручением в распоряжение начальника управления НКВД Ленинградской области, комиссара государственной безопасности третьего ранга, товарища Кубаткина. «Так ты теперь украинец?» «Ну, не от латинских же тумана, чада и облака». «До меня доходили разные слухи, Ираклий». «Дыма без огня не бывает, Федор Станиславович. Перейдемте к делу. Мы прочитали ваше письмо к коллеге, и многое нам понравилось. Особенно аргументация в пользу большей близости русского к незамутненным индоарийским корням». «Да, но письмо даже не было отправлено. Я имею лишь приблизительное представление о местонахождении профессора Покорного в Бельгии, если не ошибаюсь». Гость подвинул кончиками пальцев незапечатанный конверт. «Вы думаете, что мы изгнали Покорного из Берлина потому, что он наш враг? На самом деле он работает на общее дело, и нам абсолютно безразлично его неарийское происхождение». «Кому нам?» «Немецкой революции нужны такие люди, как вы, Федор Станиславович. Мы завершаем дело, начатое большевиками. Всем труд, смерть городам, жизнь на свободной земле. Рабочий возвращается к первобытному раю, становится пахарем-арием. Мы, охраняющие его войско, вы, каста мудрых жрецов. Русской революции, я думаю, такие люди тоже нужны. Только наш оборот полный, мы идем до конца, за пределы экономизма. Что скажете?» «Если это провокация...» «Что вы? Если это провокация, то только в высшем, нематериальном смысле. И потом, я вас слишком уважаю. Ваши лекции открыли мне глаза слишком на многое, чтобы я занимался сейчас такой ерундой. Моя борьба. Наша борьба. А все, что происходило после моего исчезновения из вашего поля зрения и присоединения к движению, к партии, стало такой беспощадной борьбой. Она была бы невозможна без убежденности, зароненной в мое сознание вами. Вы мой настоящий учитель». «Чего же ты хочешь сейчас, Ираклий?» «Конечно, имен, Федор Станиславович». Гость достал записную книжицу в кожаном переплете и карандаш. «Но и не только их. Мы с вами русские люди, а русский непременно думает о будущем. Буду откровенен. Общие принципы грядущего миропорядка уже ясны. После нашей победы, а я в нее твердо верю, справедливость и, как я уже говорил, работа для всех, возмездие врагам арийского единства и главным виновникам бездарной российской власти, подъем жизненного уровня, восстановление частной собственности, как без нее обрабатывать землю, содержать войско и поддерживать вас, ученых-жрецов, и личная свобода. Конечно, кое-кого придется расстрелять и даже повесить». «Я не учил расстреливать или вешать. А что ты на деревьях в вашем письме? Спишем на издержки войны. Германское командование послало меня к вам с особой, я бы сказал, деликатнейшей миссией, связанной с формированием нового свободного управления в будущем образцовом центре России в Санкт-Петербурге. Все, хватит. Четвертинский стукнул по столу кулаком. Учтите, спокойно, постукивая ногтем по удостоверению НКВД, но довольно жестко осадил его гость, что это будет приравнено к отказу от сотрудничества. Кем, Ираклий? Любой стороной? Любой из двух, Федор Станиславович. Вы, заговорив со мной, уже стали соучастником. Ведь вы же не пойдете в НКВД жаловаться на сотрудника комиссариата, а уж тем более германским военным властям, на их посланника. Линия фронта. За перебежчика сочтут обе стороны. Теперь от вас потребуется самая малость. Пройдемтесь по списку будущего правительства. Это должны быть выстоявшие люди. Белая кость, ясный ум. Итак, князь Щербацкой. Он умер 4 недели тому назад в Казахстане, в эвакуации. Я имею об этом самое достоверное сведение. Гость что-то пометил в книжице. Очень жаль. Светлейший ум. Бергсоном увлекался, правда. Мы знаем о ваших разногласиях, но сопоставление Канта с буддизмом ему в плюс. Беклемишев? Вы его, кажется, очень ценили еще в бытность Георгия Васильевича студентом. Большие надежды, говорили, подавал. У Георгия, как я слыхал, семейная драма. Тем меньше связывает его с прошлым. Нам нужны люди, способные к действию, а не плененные чувством. Герой продолжал свои пометки в книжице. Глеб Альфани? Он всегда был красным. Но и мы, ведь за справедливость, не находите ли, что солярный символ лучше подходит для камня, на который взобрался фальконетов всадник, или для вершины Александровской колонны, чем серп и молот? Четвертинский упорно молчал. Вы сами. Федор Станиславович Четвертинский. Князь Святополк Четвертинский. Покорнейше благодарю. Отступаться поздно. Вы обо всем уже знаете, соучастие. Вероятно, в списках должны быть и я, еще ряд лиц, намеченных германцами и служащих им, но русских сердцем. Администрация как-никак союзная. Молодые барон фон Унгерн Штернберг, зондерфюрер барон фон Медем. Не очень русское правительство получается. Мы, Святополк Четвертинский, сильно смешались с поляками. Ты, Ираклий, сколько помнится, грузин. Что же Сталин может властвовать над всей Россией, родня Багратионов Тумановы, подлинно царской крови, чем мы не вышли? Это какой-то балаган. Не волнуйтесь так, Федор Станиславович, вы в любом случае нам сильно помогли. Кем бы мы ни были, вот ваше алиби. Гость повертел книжицу, зажатую между средним и указательным. Ах да, запамятовал. Я не так давно был по делам в Париже, виделся там с вашим братом. Четвертинский вздрогнул. И, конечно, ты представился ему как лейтенант Небулович. Почему же? Как унтерштурмфюрер СС Ираклий Туманов. Кстати, Сергей Станиславович согласился на нас работать. На кого? Вас. Вам, вероятно, любопытно узнать, как брат теперь выглядит. Я согласился взять фотографии. Поймите, это было связано с огромным риском, но из бесконечного уважения к вам, к тому, что вы для меня сделали, не надо. Ваш брат только заканчивает исследование об искусстве, как он мне говорил, главный труд жизни. Называется «Столетие русской славы». Он ведь когда-то дружил с Глебом Альфани. Мы бы и рады помочь с изданием, но есть более неотложные задачи нашего общего дела. Издадим по окончании этой бессмысленно затянувшейся... Хорошо, Иракли, давай сюда фотографии. Рассвело. Мне пора уходить. Все никак не выучу новых маршрутов трамваев. Возвращаться в сторону Нарвской заставы. Там у нас безопасный переход в сторону Царского села. Тогда тебе на 9-й. Стоя тягостным облачным утром 17 апреля на углу Володарского и проспекта 25 октября и провожая взглядом отражающийся в намерзших за ночь лужах трамвай, только отошедший в сторону площади стачек, Федор Станиславович все никак не мог прийти в себя от проведенной ночи и столь же внезапно материализовавшегося, сколь внезапно, словно дым, растаявшего собеседника, а потому в укрепление подвергшегося испытанию духа, мысленно повторял, «яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением». Кем бы ни был его ночной гость, защитительная молитва не могла повредить Четвертинскому.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагменты из повести Игоря Вишневецкого «Ленинград».
Игорь, вот эту главу, которую вы прочитали, я воспринял как абсолютный вымысел, но вы мне подсказали, что это не так. Расскажите, пожалуйста, историю настоящего Ираклия нашим слушателям.
Я буду исходить из того, что мне удалось собрать. С одной стороны, есть опубликованный материал о визите некого Василия Михайловича Багратиона Мухранского в Ленинград. Визит этот происходил несколько позднее, чем в моей повести. Этот человек встречался, очевидно, с разными людьми, но зафиксирована только встреча его с одним человеком, который от этого пострадал и был расстрелян, некий Круглов. Круглову он якобы предлагал пост будущего губернатора Санкт-Петербурга, новой образцовой столицы будущей России. И, собственно, больше ничего в официальных документах не зафиксировано. Утверждается, что он был резидентом немецкой разведки, но недавно я узнал совершенно поразившую меня вещь. Моя добрая знакомая, замечательный филолог-классик Елена Георгиевна Рабинович, прочитав эту повесть, сказала: «Надо же, ты и про князя Мухранского знаешь». Выяснилось, что среди тех, кто занимался древними языками, была известна такая история, что Мухранский не только появился в Ленинграде, но и первые три дня, когда его искала НКВД, или делала вид, что искала, потому что это личность темная, непонятно, кто он был на самом деле, он жил ни много ни мало у руководившего Эрмитажем Арбеля. Арбеля принадлежал к той же семье, что и Мухранский, и Мухранский просто поселился у него по праву, ну, что ли, племянника. Дело в том, что семья Арбеля, Багратионов, Мухранских, Тумановых – это одна семья. Арбель был абсолютно убежден, что это советский офицер. Как такового он принимал, но уж о чем они говорили с Арбелем, бог весть. Когда я спросил у Елены Георгиевны, почему же все-таки, на ее взгляд, Арбеля не тронули, она дала вполне логичный ответ, что кто бы еще смог руководить Эрмитажем помимо него. Видимо, это было правдой. Кто был Мухранский на самом деле, непонятно. Я предполагаю, что он мог быть двойной агент, мог быть действительно немецкий агент, мог быть просто провокацией.
Игорь, и последний вопрос. Я должен сказать, что на страницах покрытого толстым слоем советской пыли журнала «Новый мир» ваша проза выглядит странно. Это я говорю не для того, чтобы вас пожурить за то, что вы в таком журнале печатаетесь. Мне интересно другое. Как вы видите идеальный контекст для своей прозы, для Ленинграда, в рамках возможного среди того, что сейчас происходит в русской литературе? Есть ли у вас такие же литературные союзники, как Лозница в кинематографе?
Я должен упомянуть о поэме в прозе Сергея Завьялова «Рождественский пост». Это произведение было написано практически одновременно с моим «Ленинградом», и